В эфире программа «Донбасс Реалии».
Сегодня 3 марта, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Журналистка Мария Варфоломеева, находившаяся более года в плену у луганских сепаратистов, освобождена. Какие нарушения прав человека на востоке Украины зафиксировала миссия ООН?
З обох сторін лінії зіткнення залишаються вибухівки, які загрожують життям людей.
В так называемых ДНР и ЛНР участились посягательства на жилье и имущество проукраинских журналистов и литераторов.
Под угрозой заставляют людей либо платить деньги довольно-таки большие, либо же действительно забирают квартиры и заселяют.
А во второй половине программы мы поговорим о перспективах сегодняшней встречи в Париже глав МИДов так называемой «Нормандской четверки». В частности, там обсуждают и конфликт на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
В Париже проходит заседание министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе. На встрече стороны обсуждают вопросы установления режима тишины, обмена заложниками и проведения выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Ранее, во время визита в Украину, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что встреча нормандской четверки в Париже будет ключевой. Он ожидает достижения необходимых компромиссов по ситуации на востоке Украины во время этой встречи. Луганскую журналистку и общественную активистку Марию Варфоломееву сегодня освободили из плена сепаратистов. Об этом сообщила представительница президента Украины по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко. Активистку обменяли на 2 украинских военнопленных, говорит Ирина Геращенко.
Это была очень тяжкая операция, и мы рік боролися за звільнення Марии. Это питання тримав на особистому контролі президент України. В Мінські гуманітарні підгрупки разів піднімали це питання, і була категорична позиція іншої сторони, що вони навіть не включали Марію до списку.
Также, по словам Ирины Геращенко, президент Петр Порошенко ради освобождения Марии помиловал гражданина России, осужденного за преступления против территориальной целостности Украины. О подробностях освобождения журналистки слушайте далее в нашей программе. Более 400 украинских военных погибли в боях в зоне АТО после вступления в силу Минских соглашений о прекращении огня. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, передает «Голос Америки». Он отметил, что Россия поставляет на Донбасс тяжелое вооружение, обучает и управляет боевиками с помощью силы, которая присутствует в Восточной Украине. Российская сторона данное заявление не комментировала. Ранее они сообщали, что российских военных на Донбассе нет. Голосеевский райсуд Киева перенес рассмотрение дела спецназовцев Главного разведуправления России Евгения Ерофеева и Александра Александрова на 9 марта. Судья Николай Дидыч сообщил, что подсудимых решили не конвоировать в суд из соображений безопасности. Он заявил, что Генпрокуратуре стало известно о подготовке вооруженного нападения на конвой во время перевозки спецназовцев в суд. Как известно, украинские военные во время боя близ города Счастье взяли в плен 2 российских граждан Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которые назвались военными Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. В Украине россиян обвиняют в терроризме. Украине осталось выполнить 2 обязательства по безвизовому пакету, и это произойдет до конца месяца. Об этом заявил на встрече с главой Министерства иностранных дел Нидерландов спикер Верховной Рады Украины Владимир Груйсман, передает пресс-служба парламента. Как известно, Еврокомиссия заявила, что Украине для отмены виз необходимо сформировать Национальное агентство по предупреждению коррупции и отменить скандальные поправки в закон об электронном декларировании.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня освободили журналистку Марию Варфоломееву. Девушка более года находилась в плену у луганских сепаратистов. В так называемой ЛНР Марию Варфоломееву обвинили в шпионаже в пользу украинской армии, корректировке огня и дружеских отношениях с Айдаром и заключили под стражу. В городе Счастье Марию обменяли на двоих пособников сепаратистов. Предлагаю послушать прямую речь Марии сразу после освобождения.
Не верю, что тут наконец-то это случилось. Мне казалось, это вообще-то никогда не произойдет. Я понимала, что это будет, но это... Я очень счастлива.
Вас кормили, там все нормально?
Ну, когда кормили раз в день, когда кормили два, когда как.
Более года добивалась освобождения Марии Варфоломеевой Харьковская правозащитная группа. Сейчас с нами на прямой телефонной связи представитель группы Янина Смелянская. Она присутствовала при обмене. Здравствуйте, Янина.
Здравствуйте.
Янина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какие сложности встретила ваша группа, когда вы добивались освобождения Марии?
Ой, ну как вам сказать, как бы, во-первых, мы практически год, как бы, с самого первого сообщения, как только, ну, прошло сообщение о том, что Маша попала в плен, как бы, естественно, наша группа подключилась к этому вопросу, то есть наши юристы составили жалобу на Европейский суд, как бы, по этому вопросу, и все время... На протяжении всего года как бы, мы проводили там ряд переговоров и с той стороной, и с украинской стороной, для того, чтобы достигнуть каких-то положительных моментов в освобождении Маши.
Скажите, вот, а вот неделю назад анонсировалось ее освобождение, но сорвалось почему-то. Вы можете объяснить, почему это так получилось?
То есть неделю назад там получились какие-то чисто бюрократические моменты, как бы кто-то что-то не успел подписать, и поэтому Маша не вошла в количество пленных, которых меняла наша сторона. Сегодня, слава богу, все прошло успешно.
Янина, а вот расскажите, как это сегодня происходило, когда вы о нем узнали, и можете описать атмосферу во время освобождения?
Мы узнали об этом, в принципе, еще на прошлой неделе, как только освободили ту партию пленных, то есть 3 человека, сразу же было сообщение о том, что Машу должны освободить в течение нескольких дней. Вот, в принципе, так и получилось. Вот, сегодня проходило все абсолютно спокойно и ровно, то есть около 12 часов, то есть... Обмен был запланирован на 1 часа дня в Счастье на мосту. Это серая зона, так называемая. Туда на сам мост проехали только представители ОБСЕ и СБУ. Мы ждали на блокпосту на последнем украинском. То есть никаких задержек не было. Абсолютно все быстро, четко и слаженно. Как бы Машу вывезли и дали какое-то время пообщаться с журналистами.
Скажите, а как она выглядела при освобождении? Вот активисты, журналисты писали, что Мария очень похудела.
Ну, во-первых, как бы Маша всегда была девочкой достаточно стройной. Я не могу сказать, что она там катастрофически как-то как бы похудела. Ну, то есть физически она выглядит абсолютно адекватно, как бы она ухоженная, там чисто одета, опрятно. Морально, конечно, да, она истощена, она постоянно плачет, как бы слово, и сразу катятся слезы, но это все понятно. То есть она говорила о том, что применяли физическую силу, как бы, на начальном этапе, то есть первое время, когда она сидела, последние полгода она находилась в одиночной камере, то есть абсолютно одна. И тогда, по словам Маши, ее уже не трогали, как бы даже с пониманием относились, признавали, да, Маша, ты герой, ты держишься, боец и так далее. Но тем не менее менять ее, отдавать ее та сторона не торопилась, как бы ссылались на то, что есть поручения каких-то более высоких кураторов, которые не позволяют отдать Машу украинской стороне.
Янина, вам известно, где сейчас находится Мария и какие у нее дальнейшие планы?
О планах Маши, к сожалению, пока что неизвестно ничего, потому что девочке нужно все-таки прийти в себя. Это все понятно и объяснимо. То есть после общения с журналистами Машу сотрудники СБУ увезли сразу в сторону Киева. То есть президент Украины пообещал, что она пройдет курс реабилитации в клинике Феофания. То есть что будет дальше, пока что от Маши конкретно неизвестно.
Нина, последний вопрос к вам. Какие действия далее планирует ваша харьковская правозащитная группа?
Во-первых, мы, конечно же, доведем дело до конца по Европейскому суду. То есть будем ждать решения, потому что документы все поданы. Будем надеяться на то, что решение по Маше будет положительным. Но это не 1-2 дня, как бы это, возможно, пройдет год, 2, 3, 4, 5.
Вы будете прогнозы добиваться этого, что... да?
Да, конечно, однозначно, Машу не бросим, дело Маши мы не бросим, потому что за эту девочку мы как бы сражаемся с первого дня, как она попала в плен.
Спасибо вам большое. На прямой телефонной связи с нами была представитель Харьковской правозащитной группы Янина Смелянская. И мы говорили об освобождении Марии Варфоломеевой. Сейчас Мария на пути в Киев. По словам правозащитников, восстанавливать здоровье девушки планируют в лечебнице Феофания.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая российскими властями в причастности к убийству российских журналистов, объявила сухую голодовку. Она сообщила об этом по окончании заседания суда в Донецке, Ростовской области. Надежда Савченко сегодня должна была выступить с последним словом. Но суд после выступления адвокатов Надежды назначил следующее заседание на 9 марта. Наш коллега Юрий Матвейчук накануне поговорил с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым. Фрагмент беседы ми пропонуємо вашому вниманню.
Пане Ілля, ви вчора говорили, що з винесенням вироку починається інший процес політичний, який має більше шансів щодо повернення надії в Україну. Яким ви бачите цей політичний процес і, зокрема, свою роль в ньому?
Цей процес, він вже триває. Зрозуміло, що переговори постійно йдуть. Вони йдуть і за участю Міністерства закордонних справ України. Вони йдуть і за участю держав і учасників так званого Мінського процесу. Але ми сподіваємося, що після вироку, після того, як російські представники, зокрема Путін, втратять можливість відповідати, що нехай суд розбереться, натиснути на суд, нехай він закінчить свою працю. Ось коли в них забракне цього аргументу, то тиск, який на них здійснюють західні партнери, він збільшиться, він вирісне. І це може позитивно повпливати на загальну ситуацію, тому що я маю таку надію, що навіть і російська сторона вже розуміє, що вони не протримують Надію Савченко ув'язненою до безкінечності, тому що вона насправді готова оголосити сухе голодування, і це означає, що вони просто втратять її як цінний товар, як заручника. Тому я сподіваюся, що вони погодяться на ще невідомо яких умовах її звільнити. Може шляхом обміну, може шляхом такого, ну скажімо, подарунка, коли якщо про це попросить хтось з впливових західних лідерів. Так, це можливо.
Ваші прогнози, скільки ще може тривати оцей політичний вже аспект повернення надії в Україну?
Я дуже-дуже сподіваюся, що це не буде задовго, що може протягом місяця чи двох це повинно привести нас до якогось результату.
Это был материал о перспективах освобождения украинской летчицы Надежды Савченко. Киевский журналист Юрий Матвейчук беседовал с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым. 78 человек стали жертвами конфликта на востоке Украины с середины ноября по середину февраля 2015 года. Об этом сообщается в докладе о ситуации с правами человека в Украине, которую подготовила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Какие права человека в Украине нарушаются на неподконтрольных Украине территориях, выясняла Дарья Карания.
За период исследования наблюдатели ООН зафиксировали более 30 тысяч пострадавших с обеих сторон линии разграничения. По данным мониторинговой миссии, за период военных действий на Донбассе погибло больше 9 тысяч человек. Об этом рассказала глава миссии Фиона Фрейзер.
Мы работали по линии зиткнення с усіма сторонами збройного конфликта. Мы фокусировали увагу на людях и на впливі цього конфликта, на тих, хто живе в регіоні, які страждають від конфлікту.
Отметили в моніторинговій місії. В отчет вошли дані о убитих мирних гражданах, які погибли во время обстрілів.
Люди продовжують гинути в цей період до 1 березня. З кінця нашого звіту ми вже зареєстрували 41 жертву, 21 вбиту людину і 23 людини поранені. В нашому звіті ми закликаємо до негайного впровадження припинення діяльності для того, щоб прибрати всі залишки вибухових речей, ми вимагаємо розмінування.
По наблюдению миссии ООН по правам человека, данный отчетный период был наиболее тихим, но все равно вызывает большую обеспокоенность. В моргах остаются больше тысячи неопознанных тел.
З обох сторін лінії зіткнення залишаються вибухівки, які загрожують життям людей. Там залишатися і дуже небезпечно повертатися до цих регіонів. Дуже багато людей покинули свої домівки в результаті конфлікту. Переміщені особи, вони не мають доступу до основних послуг. Дуже багато із них не отримують соціальної допомоги, тому що вони не включені в переліки тих, хто має отримувати допомогу.
Кроме этого, по данным миссии, остается актуальная проблема свободы перемещения, так как через линию соприкосновения ежедневно проходят 9 тысяч человек. И для перемещения им нужно пересечь 6 блокпостов, по 3 с каждой стороны. В настоящее время в зоне конфликта проживает 3 миллиона человек. И с января месяца на неподконтрольных территориях началась волна арестов, что свидетельствует о несоблюдении прав человека, рассказала глава миссии Фиона Фрейзер. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Это был материал о докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В Париже продолжается встреча так называемой «нормандской четверки». Главы министерств иностранных дел Украины, Франции, Германии и России обсуждают в том числе и конфликт на Донбассе. Ранее глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обещал, что встреча станет ключевой. Так возможен ли прорыв в мирных переговорах по Донбассу? Если да, то в чем он будет заключаться? Об этом поговорим во второй части программы. Сегодня наш гость – политический аналитик Валентин Красноперов. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
За минувшие несколько суток произошло несколько посягательств на жилье и имущество проукраинских журналистов и литераторов на неподконтрольных Украине территориях. Несколько дней назад опечатали квартиру журналиста, выехавшей из Луганска. А в квартиру поэтессы, до сих пор живущей в Донецке, ограбили. Правозащитники говорят, что таких случаев множество. Куда обращаться в случае риска потерять жилье или иное имущество, выяснял Дмитрий Донской.
В редакцию «Донбасс Реалии» обратилась журналист из Луганска Инна. Имя изменено в целях безопасности. Она выехала из города летом прошлого года, говорит, что не могла больше выносить власть сепаратистов. Женщина оставила ключи знакомой, та время от времени наведывалась в квартиру, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Несколько дней назад на дверях появилась наклеенная бумажка с надписью «Опечатана комендатурой ЛНР».
Еще есть квартиры, в которых тоже давно не живут люди, но они не опечатаны. Складывается такое впечатление, что это избиратель, связана даже не с моей профессиональной деятельностью и не с моими проукраинскими взглядами, а просто это такая вот мелкая месть соседей. Потому что был прецедент, когда одна из соседок, у которой тоже опечатана квартира, приезжала, и соседи просто кричали вслед: «Возвращайтесь в свой Киев, чего вы сюда понаехали? Мы патриоты Луганска, а вы предатели».
Обращение об угрозе имуществу в квартире поступило из так называемой ДНР. Поэтесса из Донецка Елизавета Несова рассказывает, на днях в ее квартире ворвались и вынесли все ценное. В этот день девушка организовала поэтический вечер, где участники читали стихи и на украинском языке.
Выбили пластиковое окно, вынесли всю портативную технику, ноутбуки, плеер, жесткий диск съемный, фотоаппарат. И также украли золото. При этом воры были очень неаккуратные. Осталось много следов, отпечатков, пальцев.
На сегодня правового поля в так называемых ЛНР-ДНР нет. Есть риск не только лишиться квартиры, но и самому пострадать из-за проукраинских взглядов, считает волонтер правозащитной организации «Донбасс СОС» Александр Горбатко.
Юридически вооруженную силу, там имеют автомат Калашникова, а не какой-то, да, конституция или либо законы. Здесь в основном решается на уровне каких-то личностных связей, общения и так далее. Если она имеет проукраинскую позицию, то для нее это теперь сейчас искать какие-то выходы, это для нее рискованно.
В так называемых ЛНР-ДНР пустующие квартиры часто отслеживают через ЖЭКи. Там просматривают платежи. Долг по коммуналке может быть одним из признаков того, что квартира пустая. Но были случаи, что даже выгоняли проживающих, рассказывает адвокат Евгений Кузьмин.
Ко мне лично даже обращались люди, жители города Донецка, у них такие же самые проблемы. Кроме этого, очень часто мы наблюдаем такую ситуацию, когда, в принципе, ничего не стесняясь, вооруженные люди приходят в дом, представляются вместе с работниками там коммунальных служб, говорят, что у вас долги, под угрозой заставляют людей либо платить деньги довольно-таки большие, либо же действительно забирают квартиры и заселяются туда.
Украинские законы на неподконтрольных Украине территориях не действуют, рассказывают юристы. Несмотря на это, глава Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко советует бороться за свою квартиру даже с помощью обращений к местным сепаратистским властям.
Если есть возможность хотя бы тем же родственникам, которые остались в Луганске, зафиксировать, написать заявление в местную так называемую милицию, написать заявление в местную прокуратуру, в комендатуру, то есть во все вот эти инстанции, которые могут каким-то образом эту ситуацию разъяснить. Тем более, что не секрет, между ними есть определенная конкурентная борьба между этими группировками. Возможно, что-то удастся выяснить и остановить этот процесс.
Однако, несмотря на посягательство на квартиры и имущество, законов о конфискации в так называемых ДНР, ЛНР нет, говорит Наталья Целовальниченко. И нет ни одного решения так называемого местного суда о смене собственника жилья или имущества. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это был материал о посягательствах на имущество литераторов и журналистов на неподконтрольных Украине территориях.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Пенсионеры-переселенцы боятся остановки начисления пенсий. Министерство финансов Украины начало уточнение правомерности получения соцвыплат гражданами Украины и составит базы данных для других ведомств. В первую очередь для Министерства социальной политики. Многим переселенцам пришли письма о лишении их пособий. Теперь пенсионеры опасаются, что им придут бумаги и о прекращении начисления пенсий. Стоит ли опасаться инициативы Минфина вынужденным внутренним мигрантам пенсионного возраста? В сюжете Александра Демченко.
Еще до начала работы Минфина, Минсоцполитики совместно с СБУ уже начали составлять нашумевшие черные списки пенсионеров-переселенцев. Появились случаи, когда переселенцев стали лишать пенсии и социальной помощи по ошибке. Пенсионера Сергея Зикеева уже лишили и пенсии, и социальной помощи, якобы потому, что он проживает на неподконтрольной территории. Хотя пенсионер выехал из Донецка в Дружковку еще весной 2014 года.
Я получил уведомление из управления соцзащиты. В этом управлении сказано, что мне аннулировали правку переселенца. То есть я потерял все свои права, все льготы, которые я имел как переселенец. Как платить за квартиру, не получая никакого дохода, имея семью, и как вообще жить, мне это непонятно.
Случай с Сергеем Зикеевым не единичный, говорят в Министерстве социальной политики. Обращений пенсионеров о приостановке всех соцвыплат – десятки. Министерство же финансов планирует только проверять списки переселенцев, в том числе пенсионеров, заявляют в ведомстве. Такие действия в Минфине называют верификацией. В частности, будут уточняться базы данных получателей социальной помощи. Это должно позволить сэкономить бюджетные деньги путем устранения мошенничества, так называемых мертвых душ и прочих схем. По словам заместителя министра финансов Романа Качура, его министерство никому выплат лишать не будет, а лишь передаст информацию.
Ще раз хочу наголосити, що Міністерство фінансів ніяким чином не втручатиметься в процес припинення виплат. Припинення виплат може здійснювати тільки той орган, який прийняв рішення про їх здійснення.
Процес, начатий Минсоцполитики совместно с СБУ, должны были провести после предоставления данных от Минфина, считает эксперт реанимационного пакета реформ Павел Кухта, который помогал внедрять верификацию.
На самом деле, даже сейчас есть проблемы. Сейчас еще нет нормального обмена данными между Министерством финансов и другими ведомствами. Почему там Минсоцполитики не делали этого протягом этих двух месяцев или раньше? Я не знаю. То есть, в принципе, они действуют законно. И другое питання, что это как-то не скоординовано и действительно не совсем логично.
Советник Министерства социальной политики Валерия Вершинина также говорит о том, что здесь проявляется отсутствие координации между Минфином, Минсоцполитики и СБУ.
СБУ в течение 3 месяцев реализовывала данную проверку, о ней не знала ни общественность, ни мы, как советники министерства, не знали о том, что ведется эта работа. Но когда я присутствовала на пресс-конференции Минфина и услышала дату начала проверки Минфина, я поняла, что проекты стартанули с разницей в месяц, и какой был смысл проводить 2 разных проверки, а не объединить их в одну, я, к сожалению, пояснить не могу.
Пенсионер Сергей Зикеев уже обратился в Министерство социальной политики. Чиновники пообещали разобраться, но сообщили, что это может занять несколько недель. Донбасс Реалии продолжит следить за ситуацией.
Это был материал о будущих проверках пенсионеров-переселенцев. Пожилые люди боятся приостановки начисления пенсий. В эфире программа «Донбасс Реалии» и сейчас в программе «Обзор прессы».
Европейские СМИ и политики уже почти не говорят об украинском конфликте. Чем живет прифронтовая Марьинка? От чего зависит курс доллара и что с ним будет в ближайшее время? Слушайте об этом подробнее в нашем медиа-обзоре. В последнее время во Франции и по всей Европе СМИ и политики уже почти не говорят об украинском конфликте. Хотя война идет и, без сомнения, продлится еще долго, пишут журналисты французского издания «Атлантика». Сейчас градус конфликта, безусловно, ниже, чем летом 2014 года. Но режим прекращения огня регулярно нарушается на различных фронтах. Как пишет издание, конфликт на востоке Украины привлекал к себе внимание европейцев в течение многих месяцев. Почему сейчас эти события привлекают к себе куда меньше интерес во Франции и Европе? По одной из версий, причина потери интереса СМИ и политиков к украинскому кризису носит международный характер. Сирийский конфликт буквально монополизировал мировую политическую арену. Вторая причина связана с изменением отношений между Россией и западными державами. Наконец, последняя причина носит локальный характер. Внутренние сложности киевского режима делают все более проблематичной безоговорочную поддержку со стороны европейцев. Подконтрольная украинским властям Марьинка на Донеччине расположена недалеко от Донецка. Несмотря на официальное перемирие, здесь часто происходят обстрелы, бывают и прямые попадания в жилые дома. Журналисты немецкого издания Deutsche Welle пообщались с жителями города на линии разграничения. «Если я не могу ничего изменить в этой ситуации, то я должна ее принять и жить дальше», — подкуривая сигарету, начинает разговор жительница Марьинки Алина. 45-летняя женщина работает в Доме творчества. Когда-то город насчитывал 12 тысяч жителей. Сейчас, по словам Алины, осталось, пожалуй, половина. Алина также рассказывает, что уже 2 года в городе нет газа и нормального водоснабжения, очень плохо работают социальные службы. За 1,5 года активных боевых действий люди до сих пор не привыкли к тому, что в городе все время находится много военных. Подробнее читайте на сайте издания. Несмотря на все усилия украинской власти и Национального банка, степень так называемой долларизации экономики все еще остается очень высокой, пишет газета «Сегодня». Украинцы до сих пор пересчитывают цены и зарплаты в твердой валюте, да и цены чутко реагируют на рост ее курса, причем снижение предпочитают не замечать. Эксперты дают противоречивые прогнозы по изменению курса – от 24-25 гривен за доллар до более 30. Однако, как пишет издание, если для каких-то решений нужно предвидеть курс зеленого, придется следовать правилу «на эксперта надейся, а сам не плашай» и учиться самостоятельно предсказывать скачки валют. О том, от чего зависит курс и каким он может быть в ближайшие месяцы, читайте в интервью с украинскими экспертами и аналитиками.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Северодонецке свой юбилейный театральный сезон проводит Луганский украинский драмтеатр. Созданный во время Второй мировой войны в эвакуации, он вновь повторяет историю 75-летней давности. Из-за оккупации Луганска театр переехал в Северодонецк и практически с нуля восстанавливал работу. Не имея вначале фактически ничего, за год в театре смогли собрать труппу и показать более 40 спектаклей. На одной из репетиций в театре побывал Алексей Виноградов.
История повторяется. Театр вновь вынужден работать в эвакуации, а его труппа состоит из актеров, представляющих разные регионы страны. И начинать в Северодонецке приходилось практически с нуля, говорит директор театра Сергей Дорофеев.
У грудня 2014 року театр було переміщено до Северодонецька у складі всього 4 працівників. Це був один актор, бухгалтери і директор. І не було ані приміщення, в якому би розташовувався театр. Були тільки ці люди і все.
Театру дали помещение, в котором раньше был городской театр драмы. Здание серьезно обветшало и требует капитального ремонта. В зрительном зале прогнили полы и нет кресел. Но есть сцена, на которой можно репетировать. А фойе представляет собой одновременно и склад реквизита, и место для изготовления декораций, а также раздевалку для работников. Весь прошлый год театр набирал сотрудников. И сейчас, как рассказала заведующая литературной частью театра Татьяна Плис, у них есть полноценная трупа.
Є частина акторів, які колись працювали в Сєвєродонецькому міському театрі драми. Є актори, які перемістилися з Луганська і працювали в Луганському театрі. Є випускники вишів України, це з Дніпропетровська, з Харкова, Києва. Ну, така у нас географія.
Среди актеров-переселенцев – луганчанин Евгений Мерзляков. Летом 2014 года он с семьей выехал в Черновцы, потом перебрался в Черкассы. Когда узнал, что в Северодонецке восстанавливается театр, решил приехать сюда. Но были и определенные опасения.
Как бы у меня были опасения такого плана, что насколько театр будет востребован здесь. Но здесь, в принципе, публика очень подготовлена, потому что вот то помещение, в котором мы сейчас находимся, это был Северодонецкий театр драмы. Зритель ходит, и театр востребован.
Помещение театра намного меньше, чем было в Луганске. Заходя сюда, сразу понимаешь, куда попал. В фойе репетирует оркестр. Тут же собираются декорации, а в уголке что-то обсуждают актеры. В то же время в зале идет прогон одной из частей спектакля.
А мне пан президент дал ось цю будку.
И вы погодили? Влізь!
Я влізь!
Это был маленький диалог из готовящейся премьеры пьесы Николая Кулеша «Маклена Грасса». Готовит ее художественный руководитель театра Владимир Московченко. Он 26 лет отдал украинскому драмтеатру в Луганске. Когда начались бои, выехал. Ему предлагали работу во многих уголках страны. Но все же он решил вернуться в свой родной театр. О готовящейся премьере говорит, что она на злобу дня.
П'єса дуже складна і дуже цікава, і ми взяли за неї, тому що в неї йдеться про страшну кризу і економічну, і душевну, і фінансову кризу тих людей, які живуть в цьому просторі сценічному. І нам здалося, що це дуже про нас.
Менее чем за год труппой было показано более 40 спектаклей. Проблем у театра сейчас хватает, но его работники просят как можно меньше об этом говорить. Считают, главное, что театр вновь работает и радует своих зрителей, а все остальное со временем решится. Тем более, что в этом году областная власть пообещала выделить деньги на полную реконструкцию здания театра. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это был материал о новой эвакуации Луганского украинского драмтеатра. Теперь он готовит премьеру в Северодонецке.
Ваш голос. Ирина. Имя изменено в целях безопасности. Краснодонский район, Луганская область.
Работа очень туго. Можно сказать, я вообще нет, как у мужчин, так и у женщин. Очень тяжело найти. Если до войны была совсем другая, стабильная работа, стабильная зарплата. Насколько стабильная, если работали в месяц, недели две с выходными и получали больше 1000 гривен, это хватало. Всех устраивало, именно меня в данном случае. Получала 1300 гривен за полмесяца. В выходных по три дня работали. Торговли было много, на выбор, чем хочешь, тем торгуешь. Оформляли. Сейчас этого нет. Предприниматели, если торгуют, они торгуют сами. Устроиться даже в ту же торговлю, сейчас можно сказать, невозможно. Поэтому пристраивался на любую прочую. И оплата, естественно, соответствующая копейки, которая не так, что на месяц, на неделю не хватает. Работа аж в 3 раза больше. Можно найти суточную работу такую, неблагодарную. И, естественно, за нее получишь в 3 раза меньше.
Ваш голос. Слушайте в программе «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Франция и Великобритания призвали Россию использовать ее влияние на незаконные группировки ДНР и ЛНР на востоке Украины для того, чтобы остановить насилие в регионе. Об этом говорится в заявлении по итогам французско-британского саммита в Париже. Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также призвали правительство Украины объединить усилия в проведении реформ в стране. В плену у сепаратистов остается еще 129 заложников, и Украина требует немедленного их освобождения. Об этом заявила представительница президента Украины по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко. По ее словам, тема освобождения заложников будет главной на встрече гуманитарной подгруппы в Минске. Ранее сегодня сепаратисты освободили луганскую журналистку Марию Варфоломееву. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки осуществили 62 обстрела позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение. А наиболее сложная ситуация была в районе Донецкого аэропорта. Подробнее Александр Матузяник.
На Донецькому напрямку. Противник відкрив по наших позиціях вогонь із використанням реактивних систем залпового вогню «Град». Всього було випущено понад 20 реактивних снарядів. За оперативною інформацією, жертв не зафіксовано. Дещо загострилася обстановка на Маріупольському напрямку. Ворожі обстріли зафіксовано тут по всьому фронту. Противник активно застосовує міномети, зенітні установки, а також бронетехніку.
Сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные ночью обстреляли Петровский район Донецка, а утром обстреляли поселок Зайцево близ Горловки. Луганские сепаратисты заявляют, что украинские военные обстреляли окрестности села Логвиново. Пункт пропуска в Меловом на Луганщине может перейти под контроль российских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации. По информации ведомства, правительством России выделены средства для переселения людей, проживающих в российском Чертково по улице Дружбы народов, которая тянется вдоль государственной границы Украины. И в настоящее время такие мероприятия уже проводятся. Таким образом, существует угроза захвата пункта пропуска в Меловом так называемыми «зелеными человечками», сообщил заместитель председателя Луганской обладминистрации Юрий Клименко. Российская сторона заявление не комментировала. Чиновники Государственной миграционной службы в Донецкой области заочно оформляли загранпаспорта гражданам, находящимся в так называемой ДНР. Об этом заявляет Служба безопасности Украины. Чиновники в Мариуполе оформляли паспорта через туристические фирмы и курьерами передавали документы в так называемую ДНР. Стоимость такой услуги составляла от 2000 гривен. Сейчас проверяется информация, получили ли паспорта сепаратисты.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В Париже продолжается встреча так называемой «нормандской четверки». Главы министерств иностранных дел Украины, Франции, Германии и России обсуждают в том числе и конфликт на Донбассе. Ранее глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обещал, что встреча станет ключевой. Так возможен ли прорыв в мирных переговорах по Донбассу? Если да, то какой? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер «Донбасс Реалии» 0800-300-403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800-300-403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, наш гость в студии сегодня – политический аналитик Валентин Красноперов. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Валентин, вы ожидаете вот этого прорыва?
Нет.
Объясните, почему.
Ну, нормандская встреча уже 17-й раз собирается. Посмотрите, там в интернете четко показано количество. 17 раз – это очная ставка. Еще куча было телефонных разговоров друг с другом. Конфликт не решен до сих пор. И те цели, которые Российская Федерация поставила перед собой, а это контроль Украины с помощью легализированного в конституционном строе контролированной Российской Федерации, такого вот наполовину государственного устройства, как ДНР и ЛНР, он ею не решен. Не решен любой контроль Украины, к сожалению, Российская Федерация до сих пор живет в своих имперских таких вот рамках и желает контролировать свою периферию. Украина для нее стратегически важна. Мы понимаем, что без Украины Россия действительно не может стать великим государством, как она хочет стать сейчас. Хотя с тем способом жизни и государствоустройством, я не знаю, на что они надеются, на самом деле с промышленностью, с ресурсами, которые в Украине есть, Российской Федерации не видать какого-то величия. Они это понимают, они собираются хоть как-то оставить Украину в своей орбите. Вот. И Донбасс – это одна была из причин основных. Несколько было еще причин. Причин было еще отвести внимание от Крыма, к примеру, отвести внимание внутренние ситуации тоже дополнительно к Крыму. К Сирии, кстати, стала тоже одна из причин таких открытого такого вхождения Российской Федерации в этот конфликт. Поэтому она свои задачи, главное, не выполнила. Да, от Крыма ситуация была на время, все-таки мы видели даже такой период некоторые, когда про Крым западные партнеры перестали говорить. Но опять сейчас начали опять говорить. И никто бы не перестал бы говорить про Крым, и Российская Федерация никогда бы не исполнила своей вот этой вот цели, как забить Крым Донбассом. Вот, поэтому, поскольку она не выполнила ни одного своего условия, она будет оставлять там, увеличивать эскалацию, делать эти качели, особенно сейчас многие эксперты, я их поддерживаю в том, что Российская Федерация будет играть между Сирией и Донбассом, увеличивая, например, сейчас эскалацию на Донбассе, уменьшая ее на Сирии, наоборот, увеличивая на Сирии, уменьшая ее на Донбассе.
То есть, таким образом она пытается добиться уже не только украинских целей, да, не в украинском векторе, а в мировой геополитике.
Да, ну, конечно, она Сирия – это явный пример, и хорошо, что наконец-то уже открываются глаза у западных партнеров, они на небе там открыто говорят, что Сирия является инструментом давления на Европейский Союз. Европейский Союз в сложном сейчас положении, он перед серьезными вызовами стоит, Европейская. Я считаю, что Европейский Союз сможет их преодолеть, но по факту единство Европейского Союза сегодня в сложной ситуации, особенно страны, которые очень сильно торговали, например, тому Венгрия, которые очень сильно торговали с Российской Федерацией. Сейчас они, если набрать Германия, Франция, Англия, они, ну, Норвегия, они всю свою торговлю, которая у них шла с Российской Федерацией, они полностью восполнили с другими странами. То есть там проблем нет. В Венгрии как раз большая проблема. Особенно их автомобильная промышленность очень сильно из-за этого сейчас страдает. Вот. И тут надо внутренние европейские решения, чтобы помочь странам вытянуть и те проигрыши экономические, которые они получили вследствие внедрения санкций, чтобы страны могли нивелировать друг другу, помочь друг другу, и тогда, я думаю, что единство будет получше. Но в Европейском Союзе действительно сейчас проблемы есть, и Россия пытается на этом играть. Особенно она сейчас, видите, как она раскручивает ситуацию с беженцами. Мы видим не только желание бомбить просто регионы, где нет боевых действий, люди просто живут, чтобы заставлять их убегать из Сирии, и тем самым увеличивая поток людей. Вот мы видим
все. И проблема Европы.
Да, сегодня уже общественное оружие, если Amnesty International говорит о том, что Российская Федерация специально бомбит, по сути, госпитали в Сирии. То есть тут тоже есть общественные организации, правозащитные организации про это говорят, то уже действительно четкое понятие, что Российская Федерация специально это делает, дабы увеличить проблему и раскачивать Европейский Союз, раскачивать ее единство, чтобы быть подготовлены, не позволить продление санкций летом. Сегодня Соединенные Штаты Америки, в принципе, сегодня ночью для них это день было, сказали свое слово по поводу санкций, что их продолжили, не видят никаких шагов Российской Федерации к каким-то изменениям или, давайте, решение тех причин, которые привели к санкциям. Российская Федерация, более того, она не хочет ничего делать, она пытается в этой всей ситуации оставить свою политику на разрушение мирового правил взаимоотношений государств друг с другом. Это причина основная, почему были санкции введены. Украина, когда мы говорим, что вот Украину может бросить, ну не бросит Украину, потому что никто не позволит Российской Федерации оставить вот так плюнуть на международные отношения, которые впоследствии могут повлиять на все точки мира. Вот явный пример тому для нас Дальний Восток. Китай, Япония, Корея. Ну если сейчас и там проблема Тайваня, там много проблем. Если сейчас закрыть глаза на то, что делает Россия, завтра другие страны начнут действовать таким же самым способом. Никто им этого не позволит. Российская Федерация в этой ситуации пытается вот сейчас на евробонды захотела выпустить, чтобы получить какие-то деньги. То есть она не решает те проблемы, из-за которых и ввели санкции. Она пытается идти по-другому. И она себе хуже только делает. Ее будут только-только экономически урезать. Но, если мы возвратимся к нормандскому формату, на сегодня нормандский формат, он будет одной из продолжений таких вот договоренностей Российской Федерации. Будут стараться на сегодня не позволить вести эскалацию на Донбассе в серьезную фазу. И будет попытка такая очень схожая, когда между Хорватией и Сербией тоже было очень много договоров, очень много там до того момента, пока Сербия полностью экономически не ослабла, не смогла продолжать свою агрессивную политику. Вот та же самая ситуация сейчас Российской Федерации, это ввести... Сначала надо сказать, что Минский процесс ввела сама Россия, когда она вела свои регулярные войска под Иловайск, мы вынуждены были пойти на договор, потому что в той ситуации Украина не могла сдержать российскую агрессию, но если с этим сейчас Минск, он перевернулся сейчас немножечко. Он действительно более играет на нашу сторону, чем на российскую.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях политический аналитик Валентин Красноперов. Давайте вот вернемся к теме Нормандии, да. Нормандской четверки. Давайте послушаем, что заявил глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментарий Deutsche Welle.
Німеччина нині головує в ОБСЄ. Одне з головних завдань організації – ситуація в Україні. Які саме цілі ви ставите перед собою?
Нам терміново необхідний поступ у залагодженні військової ситуації. В останні дні та тижні знову почастішали порушення режиму припинення вогню. Водночас потрібні компроміси у розробці закону про вибори. Адже виборче законодавство є передумовою проведення виборів на сході України.
Это был глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. То есть мы вот видим вероятные темы, о которых, наверное, сегодня говорят.
Да, их ты уже обозначил. Это безопасность, это обмен военнопленными и выборы.
В такой очередности, наверное, они и будут выполняться.
Скорее всего, да, безопасность, обмен и выборы. Но хотя про выборы сейчас говорят больше. На самом деле она говорит, что это только представители МИД Германии, они же там функции политические разделены. Очень часто даже у Меркель и у главы МИДа разные мнения на конфликт. Сам. И у Меркель надо понимать намного больше потенциала, возможности и решения за ней, а не за Штайнмайером. Поэтому... Понимаете, когда говорят о выборах, Украина уже полностью, даже та система выборов местных, которую мы провели буквально вот в октябре, по большей части в октябре и до конца года в других там, где выборы переносились, вот, то эта система полностью демократична, она пропорциональна с элементами мажоритарной системы и так, конкурирующей в округах. То она полностью себя нормально исчерпывает. И когда если Украину сейчас будут заставлять, а этого не получится, надо понимать, что это геополитические вот такие, это больше игра сейчас надо ее воспринимать. Как вот давайте договариваться, давайте выборы. Потому что какое-то особенное законодательство, какое может быть особенное законодательство? Украинцы могут, хорошо, Украина сегодня говорит о том, мы готовы дискуссировать по поводу системы выборов. Она может быть мажоритарная исключительно, она может быть пропорциональная. Но есть условия, которые мы не можем не пойти в условиях их неисполнения. Ну, например, это отсутствие допуска к СМИ, отсутствие допуска контроля общественных организаций.
Некоторых партий.
Некоторых вообще отсутствие, да, а другое условие даже ставит, это возможность участия в местных выборах всех партий, которые зарегистрированы в украинской юстиции. То есть вот, если эти параметры не будут исполнены, то никаких выборов не будет. То есть Украина ставит больше ценностные причины и условия, ценностные условия, как могут, почему могут стартовать выборы. То есть вопрос не идет по системе выборов, поэтому точно я вам скажу, что Украина не будет эти выборы признавать в случае, если они не будут иметь этих ценностей. Более того, надо же понимать, что это будет влиять на внутриполитическую ситуацию в Украине. Общество украинское, если поймет, что выборы на Донбассе происходили в каких-то непонятных условиях.
Особых условиях.
Да, особых условиях, которым привилегированы станционующие положения будут иметь вот эти вот все боевики, то мы тут будем иметь серьезный такой вот общественный коллапс, даже вплоть до социальных таких вот движений серьезных. Общество не примет это. Никогда. И это Украина тоже понимает прекрасно. И Украина это показывает в Европе сейчас разными словами. К примеру, вот недавно я, наверное, связываю тоже игру, когда Ющенко говорит о том, что нам надо там завоевывать, отвоевывать. Ющенко Виктор Андреевич, как бы бывший президент, и когда он заявляет для европейцев, бывший президент, который заявляет такие вещи, это как-то сигнал, что в Украине есть часть общества, которая не просто не за выборы, она готова еще и воевать, отбирать территорию. Да? То есть Украина пытается дать сигналы, что вот такого вот умиротворения Донбасса путем оставления там силы Российской Федерации, путем полного пренебрежения у таких вот ценностей выбранных, то это Украина на это никогда не пойдет. И Европа не додавит. Вот я еще быстренько вас все-таки вот перебью. Вот понимаете, когда европейцы говорят о том, что мы демократы, мы за демократические ценности, мы хотим только решить вопрос, то Украина тут в выигрышном положении. Она говорит, хорошо, давайте проводить выборы, но там боевики. То есть Европа, она в информационном пространстве очень себя негативно будет, она не сможет нас сломать, этого сделать, без вывода войск.
Давайте послушаем еще комментарии сепаратистов, лидера донецких сепаратистов Александра Захарченко о той же встрече Нормандской четверки.
Давайте посмотрим правде в глаза. Сколько встреч не встречались лидеры Нормандской четверки и вообще минские встречи, они на самом деле ни к чему не приводят. Основная проблема – это нежелание украинских властей вообще заниматься минским процессом. Ну, я думаю, что в очередной раз Украина всем пообещает и ничего не выполнит.
Ну, это был Александр Захарченко, в принципе, он тоже не верит в Нормандскую четверку, но перекладывает ответственность за срыв на Украину.
Пусть перекладывает, да. Коллаборант Захарченко еще ответит за то, что он делал, и рано или поздно ситуация будет решена. Ситуация, что Украина не пойдет на торговлю своим суверенитетом. У нас четко есть понятие, что это оккупация. Более того, когда мы говорим про миссию ОБСЕ, я бы предложил бы Министерству иностранных дел Германии говорить более об другом. Почему Российская Федерация до сих пор не разрешает миссии ОБСЕ хотя бы наблюдать над границей между Украиной и Россией, которая находится сейчас не в нашем контроле. Ту, которая граница официальная, не та прифронтовая, а там, где Марьинка и все остальные пункты, в Новоазовск. А почему не разрешают? Потому что там до сих пор каждый день проходят эшелоны из живой силы и с военной силы. И никогда не разрешат. То есть мы говорим, когда должны говорить о выборах, мы хотя бы должны говорить о том, чтобы территория... Понимаете, вот такой очень главный постулат выборов. Если проводить где-то выборы, то эту ситуацию там надо контролировать. На сегодня Украине ничто не дает возможности там ее контролировать. Более того, там выборы, по сути, это такая манипуляция на сегодня там, они даже технически практически невозможны.
Ну да, об этом заявляли, что нужно минимум полгода для того, чтобы украинский реестр. Валентин, да, вот такой вопрос у меня к вам. Да. Скажите, а вот вчерашняя встреча в Минске трехсторонней контактной группы, все-таки там были приняты решения, решение о разминировании больших территорий, да, и решение о запрете на военных учений, которые вступают вот сегодня в силу, да, вечером. Вы считаете вот это вот такой подвижкой какой-то в переговорах? То есть уже серьезные какие-то моменты.
Ну, дай бог, чтобы они заработают. Как правило, те договоренности, которые сегодня между этими сторонами происходят, они часто не выполняются. Понимаете? Даже по обстрелам. Уже давно должны... Вот смотрите, сегодня была информация, что градами обстреляли. Да грады уже давно были запрещены, уже даже этими договоренностями. Понимаете? Ситуация... Вот проблема вся в том, что давайте в корень смотреть, что Российская Федерация, как инициатор агрессии, своих решений она не исполнила до сих пор. Она очень боится потерять Украину. Пытается в этих условиях, когда они не могут, не имеют уже внутриполитических рычагов влияния на Украину. Ну, к примеру, это по российские партии, которые, по сути, больше 15% в этой стране уже никогда не наберут. Причина, во-первых, уменьшение электоральное количество электоральной базы этих партий, а во-вторых, это действительно сдвиг вот, в украинском сознании очень серьезный и четкая идентификация, что российская сторона – это страна, которая хочет Украине зла, а не добра. Вот. И поскольку они не могут политически влиять, они ищут вот такие вот больные точки, на которые хотят давить. Поскольку они решение своего, вернее, они свои проблемы, как они где-то не выполнили, то будут такие договоренности, которые будут потом перекидывать друг на друга, что вы виноваты, а нет, вы виноваты. Ну, к примеру, украинская позиция тут намного сильнее. Почему? Потому что даже, к примеру, нарушение прав человека, ОБСЕ четко говорит, что 90% этих нарушений происходит на той территории.
Валентин, давайте прервемся на секундочку. К нам присоединился и на прямую телефонную связь из Москвы политолог российский Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, если кратко, вы ожидаете какого-то прорыва от сегодняшней встречи нормандской четверки?
Нет, я думаю, что это технически невозможно, потому что Минские соглашения по существу свою функцию выполнили, горячая фаза остановлена, а теперь будут перекидывать мячик через сетку лениво, так друг друга обвиняя. Мне кажется, что никто от этого даже и не ждет никаких прорывов. И главное, какой прорыв может быть? Мне кажется, что Путин считает, что он выиграл, Запад считает, что он выиграл. Потому что Запад перевел проблему в долгосрочный план, а это всегда ему на пользу. Потому что в долгосрочном плане он выигрывает. А Путин считает, что он не позволил выполнить план Порошенко. Он оставил такое вот нагноение в теле Украины, где всегда можно будет поковырять кочергой, если надо, если слишком хорошо пойдут дела на Украине. Так что, в общем, стороны по существу удовлетворены, по большому счету. Я не говорю про Украину, я не говорю про Донбасс, я говорю про нормандскую четверку.
Дмитрий Борисович, как же санкции? Разве Владимир Путин может быть удовлетворен санкциями против России? Или, в принципе, это терпимо для его режима?
Нет, ну санкции ведь, понимаете, это отдельная история. Он достаточно циничный человек, чтобы понимать, что проблема с санкциями не решается даже в нормандском формате. Мне кажется, что он думает, что это совершенно отдельная история. Да и, в общем, на самом деле она есть отдельная.
Санкции, связанная с Америкой, наверное, да?
Соглашения, а потому что надо, чтобы Путину было понятно, что с ним разговаривают всерьез, и за все его дела потребуют платы. Вот, мне кажется, санкции по-любому сниматься сейчас не будут. Ну, мы видим, например, как мягко все банки отказались размещать долгосрочные долговые обязательства Российской Федерации. То есть Владимир Путин посылает достаточно ясный сигнал, что его будут ограничивать красное класкание везде. И что бы там ни делал сейчас вокруг Донбасса, санкции в ближайшее время не снимут. Хотя есть огромные старатели, кто хотел бы их снять, и, конечно, будут активные обсуждения, но я думаю, что по большому счету до тех пор, пока в Вашингтоне Обама, который сильно обижен и раздражен, я думаю, санкции не снимут.
Спасибо большое. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи из Москвы был российский политолог Дмитрий Орешкин, а у нас в студии политический аналитик Валентин Красноперов. Валентин, что будет дальше? Вот это будет Приднестровье, как сейчас все это называют, да, вот такие вот ничего не значащие, как вот вы заявляете, да, Дмитрий Орешкин, встречи, на которых стороны, в принципе, ни к чему не стремятся. Как, ну, вы можете как-то вот это, вот эти обстрелы, да, которые...
Проблема для Донбасса, для особенно Российской Федерации, в том, что это не Приднестровье, а в том смысле, что регион очень большой, и очень большие ресурсы Российская Федерация тратит на его удержание. С тем учетом, что она вообще тратит большие ресурсы на удержание своей валюты сейчас и своей экономики, которая действительно очень сильно большие проблемы. И долго Российская Федерация в таком экономическом состоянии протянуть не может. Вопросы, конечно, пока не месяцев, вот, но несколько лет это точно. Поэтому, скорее всего, это будет замораживание конфликта. Оно уже заморозилось. Уже год как замороженный конфликт, имеющий некоторые эскалационные фазы. Вот такая ситуация будет продолжаться и дальше. И сейчас просто единственное, что действительно продолжат санкции, для России это будет очень большая проблема. Значит, Российская Федерация до сих пор сама даже не знает, пытается Сурков туда ездить, что с этим Донбассом делать, и понимает, что отпустить они не могут, продавить не могут. Более того, когда украинское государство увеличивает свои военные силы, мы сейчас увеличили зарплату, это приток специалистов, вернее, уменьшит отток специалистов, а даст еще дополнительный приток тех, кто мобилизировался и кто не захочет, например, оставлять свою службу. Вот. То чем больше украинская армия будет сильна, тем более для России будет проблема играть этими эскалационными фазами. Вот, по сути, для российской, вот я вывод такой сделал, Российская Федерация – это тупик. Это такой вот сенсван, даже я бы сказал бы. Вот. А для Украины и Европейского Союза это, вот сегодня это проблема большая. Надо держаться, но в дальносрочной перспективе для нас это выигрышная ситуация.
Спасибо большое. У нас в гостях был политический аналитик Валентин Красноперов. Не переключайтесь.
Оперативно и достоверно. С 17 до 18 часов. Программа «Донбасс Реали». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс Реали». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
История. Сооружение. Луганский стадион «Авангард».
Этот стадион видел победы еще футбольного клуба «Трудовые резервы». До 2014 года здесь свои матчи проводила «Луганская Заря». Теперь собирается играть так называемая сборная ЛНР. В марте 1951 года стадион имени Ворошилова был введен в эксплуатацию. Уже через 6 лет его вместимость составляла 7500 мест. А в 1961 стадион переименовали в «Авангард». Через 5 лет были достроены верхние ярусы на боковых секторах, и вместимость приблизилась к цифре 40 тысяч мест. Далее стадион постоянно ремонтировали. В 1974-м добавили беговые дорожки, через 12 лет их усовершенствовали, а в 1998-м провели косметический ремонт. Уже в 2003-м стадион снова реконструировали, после чего вместимость составила более 22 тысяч мест. Были укреплены железобетонные конструкции и сделана гидроизоляция трибун стадиона. Установлены новые комфортные сиденья для зрителей, отремонтирован центральный вход с колоннадой и фасад. Впервые на украинском стадионе была установлена система оповещения и громкоговорящей связи ProMatrix. Заменили старое спортивное табло на цифровое, что давало возможность прямой трансляции событий, которые происходили на стадионе. В 2011 году установили новое покрытие футбольного поля, дренажную систему, подогрев и систему полива поля, также новую современную систему освещения, после чего стадион «Авангард» стал отвечать всем требованиям и стандартам Федерации футбола Украины. В июле 2014 года стадион «Авангард» пострадал из-за обстрелов. Одна из мин попала в нижние ряды 7-го сектора. Осколками было повреждено табло. Также произошел разрыв мины на футбольном поле, после чего образовалась воронка размером в 1,5 метра и глубиной около 20 сантиметров.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Посол США в Украине Джеффри Пайетт поприветствовал освобождение журналистки Марии Варфоломеевой из плена и призывает к освобождению всех заложников согласно Минским соглашениям. По его словам, США продолжает призывать Россию приказать сепаратистам, которых она поддерживает и помогает, освободить всех заложников, как это предусмотрено договоренностями, написал посол на своей странице в Твиттер. Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении Марии Варфоломеевой. По официальной информации, за освобождение журналистки Украина отдала двух человек, мужчину и женщину. Один из них – гражданин России, которого помиловал президент. Голосеевский райсуд Киева перенес рассмотрение дела спецназовцев Главного разведуправления России Евгения Ерофеева и Александра Александрова на 9 марта. Судья Николай Дидыч сообщил, что подсудимых решили не конвоировать в суд из соображений безопасности. Он заявил, что Генпрокуратуре стало известно о подготовке вооруженного нападения на конвой во время перевозки спецназовцев в суд. Украине осталось выполнить два обязательства по безвизовому пакету, и это произойдет до конца месяца. Об этом заявил на встрече с главой Министерства иностранных дел Нидерландов спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба парламента. Как известно, Еврокомиссия заявила, что Украине для отмены виз необходимо сформировать нацагентство по предупреждению коррупции и отменить скандальные поправки в закон об электронном декларировании.
Таким был сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.